этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Доброе утро, и сегодня вот по-настоящему воскресенье, так что вчера, привыкшие к тому, что воскресенье мы с вами читаем, вот уже думали, что сегодня надо идти на работу, но разум возобладал, и на работу кто не должен идти, тот не пошел сегодня, я так надеюсь. Все в порядке у Льва Гулько, и я очень надеюсь, что он бодрый и веселый выйдет в следующую субботу. Вот, сразу скажу, это не модная болезнь. Вот, сразу скажу. Знаете, вы всегда спрашиваете, бывают другие просто недуги на свете, еще их никто не отменял. Вот, хорошо, замечательная, любимая фраза, то, что сказала Арабелла Бишоп, наша героиня, с вами в «Одиссее капитана Блада», что сказала все правильно, страна — это все, ничто. Король Яков уйдет, придут и уйдут другие, но Англия останется. Абсолютно, абсолютно верно, особенно в тех обстоятельствах. Хотя Яков II был малоприятный человек, его прямые потомки были гораздо более симпатичные и гораздо более героичные люди. Хотя надо сказать, что Яков II, когда он был герцог Йоркский и был еще просто братом короля, были еще какие-то надежды, что у Карла II появятся дети и смогут занять британский престол. Он проявлял себя как очень хороший флотоводец и вообще был храбрый человек. Но вот я думаю, что просто все пришло большой упадок, он не способен был просто. Здесь не в том дело, конечно, что он был в протестантской стране король-католик, а в том дело, что он не за те рычаги просто брался. Ну, тут нужно особое умение. Не всегда хороший полководец и даже хороший политик становится хорошим правителем, потому что здесь другие нужны навыки, другие способности. Замечательно. Бишоп — это епископ или шахматный слон. Знаете, очень забавно появилась фигура, что ее назвали бишоп, епископ. Вот то, что мы привыкли с 19 века, мы привыкли с такой или с пупочкой, или с таким вот разрезиком, как митра у него, у шахматной фигуры, у слона. Дело в том, что так как слон был не очень популярное в Европе животное, и когда фигуры, персидские фигуры, шахматные наследники индийских, когда пришли, и вот это там человечек сидел и пупочка на слоне, ее она была очень напоминала епископскую митру. И поэтому вот конь есть конь, он или конь, или всадник вот называется knight, рыцарь. Тогда это приняли и стали потом делать фигуру. Поэтому меня очень озадачил, дорогие друзья и дорогие ребята, вот я думаю, что многие читали, что найден клад был с монетами времен Ивана Грозного. И был он в шахматной фигуре, эти монетки. Там действительно вывинчивалось дно очень хитрым способом. И там были монеты времен Ивана Грозного. Но фигура меня очень смущает. Очень смущает, потому что такие фигуры стандартные. Хотя было все. И токарный станок уже давно был, и токарное дело, и ножки-то как-то там для шкафов и стульев как-то вырезали. Именно с помощью крутящейся болванки. И все равно меня очень смущает. Это такая стандартная фигура XIX века. Вполне возможно, что этот клад, я, конечно, не специалист, не археолог никакой, ни разу, но вполне возможно, как и был предыдущий клад в шахматной фигуре, это были клады начала 20-го, 19-го, начала 20-го веков со старинными монетами, были, но спрятанные в шахматных фигурах. Это был, может быть, это, конечно, может быть, это была закладка не современница тех монет, которые были эпохи Ивана Грозного. Все пытался я выяснить, когда в «Дилетанте» писал статью о последней партии Ивана Грозного. Он же все-таки вот по многим свидетельствам, он за шахматами так и умер. Во что играли? Играли ли в современные шахматы, которые уже доходили тогда, в конце 15 века, главные произошли реформы в шахматах, и самое главное было вот вышеупомянутого бишопа, то есть слона, ход, он же ведь скакал через фигуры, мог скакать, но по диагонали. И он перестал, лишился этой возможности, но стал ходить по всем диагоналям, куда хочет, куда возможно. И ферзь приобрел он тоже самой сильной фигурой стал, а был до этого одной из слабейших фигур, которые только могли быть, потому что он ходил по диагонали и на одну клетку, на одно поле ходил, вот в персейском варианте шахмат. И непонятно, во что играли. Многие говорят, что в Москве играют в шахматы, в Москве там это популярное дело, хотя и протопоп Сильвестр, и Стоглавый собор говорили, что так же, как и зернь, шахматы — это игра нехорошая, и ее запрещали. Ну, в общем-то, у нас, как водится... Правда, ее так не очень сильно запрещали и везде, и в Европе так бывало. Но играли все. От Новгорода это еще пошло, и в Москве тоже играли все. Но и никто не замечал, что какие-то другие играют шахматы, не те, что уже в Европе. Во времена Ивана Грозного и в 17 веке тоже об этом говорили. Так что здесь много всего непонятного, и настоящую историю, например, шахматных фигур очень тяжело сыскать. Есть прекрасная об истории книга гроссмейстера Авербаха, очень хорошая книжка, но все равно она тоже неисчерпывающая. И вот эти переходы шахматных фигур и восстановить там шахматные наборы определенного места, определенного времени – ну, не совсем удается, не удается до конца. Во всяком случае, я не видел, чтобы кто-то это обобщил по-человечески. Постараюсь на всяких других языках найти, потому что это меня очень интересует. Вот, да, понедельник начинается в субботу. Да. Правильно, все по-стругацким у нас вышло, но сегодня мы все это исправляем. Еще одно было замечание, что это испанский корабль «Синкальягас», у нас здесь вот пять ран Христовых. «Синкальягас», что обозначает те же самые стигматы, которые были у Франциска Ассизского, у него появились раны Христовы. Это не XVI века. Там тяжело сказать, потому что, скорее всего, такой корабль, как «Синкальягас», это сильно устаревший корабль к нашим 1680-м годам, когда происходит действие «Одиссея» капитана Блада. Потому что уже это типичный совершенно, это не фрегат, это галеон. Вот те, кто смотрит нас в YouTube, видят галеон, как он выглядит, галеон конца XVI, и практически не изменялся до середины XVII века, и в Испании во всяком случае. Вы видите, это очень широкий корпус и не заостренный к низу корпус. И вот эта ширина корпуса, который делали в Испании, в Германии строили такие корабли, он, конечно, очень нарушает его устойчивость на море. Достаточно плохо управляемый. Смотрите, кто видит, а кто не видит, тем напомню, что на бушприте, на косой мачте, который на носу корабля, у него прямые паруса, прямое вооружение. И даже есть небольшой Марс там на бушприте, еще есть тенька такая получается. И есть Марс, марсовая площадка. Это не дает ему управляемость за счет только косого заднего паруса на Бизань мачте. Это плохо управляется. И я думаю, что самый большой, самый роскошный корабль эпохи барокко, если так по украшениям судить, это знаменитый Васа шведский, который торжественно спустили на воду, оснастили. Он вышел, попытался выйти из бухты и затонул при выходе из бухты. И большое спасибо, конечно, ему, что он затонул. Людей жалко. То ли там балласт неправильно был, то ли там пушки сорвались, как это бывает не только у Виктора Гюго в его изумительном романе «93-й год». Но он затонул, и даже какое-то время торчали клотики мачт. Потом про него забыли, и в конце 50-х годов вытащили при непосредственном участии короля Густава VI Адольфа. И вытащили, поставили в сухой док, зафиксировали все дерево, которое там было почти не тронуто в основном. И думали-думали и сделали просто музей в этом сухом, над этим сухим доком построили музей. Великолепный музей, если кто-нибудь когда... Я тут была, да? Ну, гениальный музей, когда обход по пандусам всего корабля, и можно видеть... И даже я, взрослый дядька, и растолкал всех детей, школьников на экскурсии, которые пришли, и пошел играть в компьютерную игру «Исправь корабль Васа». Я исправил, мне вылетела надпись на экране, появилась надпись «Король вами доволен». Вот очень хорошо, пока дети там смотрели, как взрослый дядька там играется в эту игру. Великолепная штука. Вот я очень надеюсь, что когда-нибудь в жизни соберу модель корабля «Васа». Но до этого надо еще собрать, например, королевскую яхту Карла II. Надо собрать, которая ждет своего часа дома. Вот это такие вот всевозможные сведения о наших кораблях. И вот на этом как раз корабле, бывшем «Синкальягас», красном корабле «Арабелла». И там догадался разведчик, догадался лорд Джулиан, что-то ему показалось странным, как никто не заметил. И сама Арабелла Бишоп так не очень обратила внимания. Уж слишком была взволнована, я так полагаю. И он подумал, Арабелла, и тут Арабелла. А он был рабом. Вот, и разведчик догадался, в конце концов, лорд Джулиан, что здесь дело какое-то очень касается чувств. Но сейчас подошла шлюпка с флагмана ямайской эскадры, и там оказался не Бишоп. Все ждали Бишопа, и тем, кто вчера не слушал, и книжку не читал, я напоминаю, что принял все-таки в такой безвыходной ситуации, принял предложение лорда Джулиана и взял офицерский патент капитан Блад, и служить стал Англии в этой ситуации, так же, как его офицеры и его команда, во всяком случае, большая ее часть. Итак, капитан Блад навел подзорную трубу на фигуру офицера, сидевшего в шлюпке. И это не Бишоп, полувопросительно, полуутвердительно заметил Волверстон. Нет, ответил Блад, складывая подзорную трубу. Не знаю, кто это может быть. «Ага!» — с иронической злостью воскликнул Волверстон. «Полковник, видать, совсем не жаждет появиться здесь самолично. Он уже побывал раньше на этой посудине, и мы тогда заставили его поплавать. Помня об этом, он посылает своего заместителя». А этим заместителем оказался Келверли, энергичный, самонадеянный офицер, не очень давно прибывший из Англии. И было совершенно очевидно, что полковник Бишоп тщательно проинструктировал его, как следует обращаться с пиратами. Выражение лица Келверли, когда он ступил на шкафут Арабеллы, было надменным, суровым и презрительным. Блад с королевским пациентом в кармане стоял рядом с лордом Джулианом. Капитан Келверли был слегка удивлен, увидев перед собой двух людей, так резко отличавшихся от того, что он ожидал встретить. Однако его надменность от этого не уменьшилась, и он удостоил лишь мимолетным взглядом свирепую орду полуобнаженных людей, стоявших полукругом за Бладом и Уэйдом. «Добрый день, сэр!» — любезно поздоровался с ним Блад. «Имею честь приветствовать вас на борту Арабеллы. Мое имя — Блад, капитан Блад. Возможно, вы слыхали обо мне?» Капитан Келверли угрюмо взглянул на Блада. Знаменитый корсар своей внешностью отнюдь не походил на отчаявшегося человека, вынужденного к позорной капитуляции. Неприятная кислая улыбка скривила надменно сжатые губы офицера. «У тебя будет возможность поважничать на виселице», — презрительно буркнул он. «А сейчас мне нужна твоя капитуляция, но не твоя наглость». Капитан Блад, делая вид, что он очень удивлен и огорчен, обратился к лорду Джулиану. «Вы слышите? Вы когда-либо слышали что-нибудь подобное? Вы понимаете, милорд, как заблуждается этот молодой человек? Может быть, мы предотвратим опасность поломки костей кое-кому, если ваша светлость объяснит, кто я такой и каково мое положение?» Лорд Джулиан, выступив вперед небрежно и даже презрительно кивнул этому еще совсем недавно надменному, а сейчас ошарашенному офицеру. Пит, который с квартердека наблюдал за этой сценой, рассказывает в своих записках, что его светлость был мрачен, как поп при свершении казни через повешение. Однако я склонен подозревать, что эта мрачность была лишь маской, которой забавлялся лорд Джулиан. «Имею честь сообщить вам, сэр, — надменно сказал он, — что капитан Блад является офицером Королевского флота, о чем свидетельствует патент с печатью лорда Сандерленда, министра иностранных дел Его Величества Короля Англии». Капитан Келверли выпучил глаза. Лицо его побагровело. В толпе корсаров послышался хохот, заковыристая брань и радостные восклицания, которыми они выражали свое удовольствие от этой комедии. Келверли молча глядел на Уэйда, пытаясь понять, откуда у этого проходимца такой дорогой, элегантный костюм, такой спокойный, уверенный вид и столь холодная, чеканная речь. Должно быть, этот прохвост некогда вращался в изысканном обществе. «Да кто ты такой? Черт тебя побери!» — вспылил, наконец, Келверли. Голос его светлости стал более холодным и отчужденным. «Вы дурно воспитаны, сэр, как я замечаю. Моя фамилия Уэйд, лорд Джулиан Уэйд. Я посол Его Величества в этих варварских краях и близкий родственник лорда Сандерленда. Полковник Бишоп должен был знать о моем прибытии». Внезапная перемена в манерах Келверли при имени лорда Джулиана показало, что сообщение о нем уже дошло до Ямайки, и бишопу было об этом известно. «Я полагаю, полковник был уведомлен», — ответил Келверли, колеблясь между сомнением и подозрением. «То есть ему было сообщено о приезде лорда Джулиана Уэйда, но на этом корабле...» Он виновато развел руками и, окончательно смешавшись, умолк. «Я плыл на Роял Мэри. Нам так и было сообщено. Но Роял Мэри была потоплена испанским капером, и я никогда не добрался бы сюда, если бы не храбрость капитана Блада, который меня спас». В хаос, царивший в мозгу Келверлея, проник луч света. «Я вижу, я понимаю. Весьма сомневаюсь в этом». Его светлость продолжала оставаться таким же суровым. «Но это придет со временем. Капитан Блад, предъявите ему свой патент. Это, вероятно, рассеет все его сомнения, и мы сможем следовать дальше. Я был бы рад поскорее добраться до Порт-Ройала». Капитан Блад сунул пергамент прямо в вытаращенные глаза Келверлея. Офицер внимательно ознакомился с документом, особенно присматриваясь к печатям и подписям, а затем... обескураженный, отошел и растерянно поклонился. Я должен вернуться к полковнику Бишопу за распоряжениями, смущенно пробормотал он. В эту минуту толпа пиратов расступилась, и в образованном проходе показалась мисс Бишоп в сопровождении своей служанки-мулатки. Искоса поглядев через плечо, капитан Блад заметил ее приближение. «А, быть может, вы проводите к полковнику его племянницу», — сказал Блад Келлерлею. «Мисс Бишоп также была вместе с его светлостью на Роял Мэри. Она сможет ознакомить дядю со всеми деталями гибели этого корабля и с настоящим положением дел». Не успев прийти в себя от изумления, капитан Келверли мог ответить на этот суровый сюрприз только поклоном. «Что же касается меня, — растягивая слова, — сказал лорд Джулиан, — то я останусь на борту Арабеллы до прибытия в Порт-Ройал. Передайте полковнику Бишопу привет и скажите ему, что в ближайшем будущем я надеюсь с ним познакомиться». Вот здесь мы остановимся, друзья. У нас следующая глава грядет. Не так много нам осталось. Ну да, Юлия из Минска. Бонд, Джеймс Бонд. Совершенно верно. Да, да. Уэйт. Лорд Джулиан Уэйт. Я хочу вам предложить, пока суд да дело, предложить вам три пары билетов. Первая пара билетов – это в школу современной пьесы 23 ноября, если меня не обманывает календарь, это послезавтра. Приглашение – это на семейное шоу «Лига волшебников». Замечательные иллюзионисты. Так что вы можете посетить. Взрослым нужен QR-код, конечно. Вот, ну и всевозможные маски и так далее. Театр «Прогресс», сцена. Это бывший театр Армена Джигарханяна. 28 ноября в 12 часов приглашает вас на семейный спектакль «Ходжа Насреддин». Ну, вы представляете себе, что это такое. Это на главной сцене на Ломоносовском проспекте. Взрослым по QR-кодам, конечно, вход туда. Дальше. Концертный зал Измайлова приглашает 24 ноября на премьеру рок-мюзикла «Графиня де ла Фер». Это, с другой стороны, предыстория трех мушкетеров. Графиня де ла Фер, конечно, вы помните, кем она оказалась. Вернее, графиней де ла Фер оказалась коварная и прекрасная миледи. Вот это три пары билетов, которые я вам предлагаю. Мы сейчас с вами поиграем, попоем. Еще одну вещь я хотел бы вам сказать. Вчера нам напоминали и беспокоились о судьбе петиции, которая была вывешена у нас на сайте. Петиция на Change.org. Петиция в защиту мемориала, которого власти признают иностранным агентом, и сейчас прокуратура подала заявление, чтобы закрыть. Так вот, если кто еще хочет подписать, там 81 тысяча пока, это мало, 81 тысяча. Кто забыл об этом, хочет написать. И так же, как вчера любезно Юлия из Минска, которую я приветствую утром, сейчас наш администратор нашего сайта и модератор нашего чата. Пожалуйста, Юля, пришлите еще раз всем, кто желает, всем, кто сейчас в чате смотрит. А вы найдите на Change.org, называется петиция «Руки прочь от мемориала». Иностранного агента. Ну да. И я бы очень хотел увидеть по окончании своего эфира гораздо больше подписей, чем сейчас есть. И сообщите заинтересованным людям. Это важная вещь. Конечно, никто насильно не заставляет, если вы, например, против того, что делает иностранный агент мемориал, то никто вас не заставляет подписывать. Но если вы поддерживаете и не хотите, чтобы его закрывали, то тогда не поленитесь, подпишите. Это очень просто на Change.org. Ну вот, какую-нибудь короткую песенку сейчас мы сыграем, споем.
Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Скучала, зевала, да лапу лизала, а мимо кисуни к
крысуня бежала.
Сказала крысуня, а что за манеры? Скажите, ну кто ж так зевает без меры? Право вам, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная, облизывать лапы покой не зная. Пора вам, любезная, помните знать, на лапах микробы нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? В ней гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помните знать, на улице нужно красиво лежать.
Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала.
Сегодня воскресенье, 21 ноября. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Сегодня продолжаем читать «Одиссею капитана Блада». Но вот на новости бы я отреагировал, потому что я вчера видел последствия этой аварии жуткой на Кутузовском проспекте, потому что как раз мы с дочкой ехали домой. И я вам скажу, что картина была страшная, но уже там уже разбирали машины в то время. Там действительно был выезд на встречку, они дело не в резервной полосе, по которой ездит начальство и мигалки, но и я согласен вот с одним из наших чатлан, извините уж, совершенно непроизносимым ником, одни согласны. И ну, вы абсолютно правильно пишете, что причина аварии не разделка, а дурь в башке. И скорость на 160 километров. Поставь там хоть стену, будут биться о стену, идиоты. Вы правы, и резкость ваша абсолютно оправдана. Потому что действительно и разделительные там барьеры, отбойники, которые стоят на той же самой Ленинградке, они глупость не очень лечат. Потому что можно поехать как через все там поперек, как поехала машина тогда Михаила Ефремова в свое время поехала через гигантский вот простор Смоленской площади. И также здесь выскакивать. Единственное, что я прошу вас быть очень осторожными, особенно, ну, конечно, если вы ездите с детьми еще. И старайтесь, особенно вечером, не залезать в левый ряд там. Потому что вот это самое, цитирую я, дурь в башке, она присутствует просто постоянно. И я уж не говорю о таинственных пешеходах, которые бывают на Кутузовском. То есть в самых широких местах, помимо всех любых там подземных переходов, бывает, что и перебегают, даже переходят какой-нибудь. Вдруг появляется человек совершенно неожиданно. Появляется темный, ничего не отражающий, да, и это ужасно. Так что будьте аккуратны, но авария была чудовищная. И, конечно, первопричина – это то, что надо думать немножко и о себе, и о других. И вот выезжать туда, там очень широкая, там нормальная, как один ряд, широкая разделительная полоса, вот эта резервная центральная полоса. Очень будьте внимательны. Она исчезает при въезде в тоннели. И поэтому внимательно смотрите по зеркалам, если вы все-таки едете в левом ряду, особенно в сторону центра вы едете, потому что кто-то вам неслышно помигивая и пытается влезть в тоннель обязательно слева. Но там обычно дают все-таки сигналы сейчас, если машины спецслужб. Это жуткая совершенно была вещь вчера. Просто жуткая. Но, понимаете, вот когда у меня был BMW, я тоже 160 ездил. Я предлагаю так ездить на специальных трассах и ездить в Германии, где нет ограничения. В Германии по автобанам. Ограничения есть везде, и не нужно ими пренебрегать. И когда ты соревнуешься с людьми, которые об этом ничего не подозревают, это просто глупо. И послушайте Михаила Горбачева, Михаила Георгиевича нашего, который очень хорошо знает опасности Кутузовского. Если даже там не стритрейсеры, а просто, вот, простите меня, уже покинувшие нас, судя по всему, люди недотепистые. Хотя надо аварию посмотреть и разобраться, что там было. Но все равно, даже если ты от кого-то уворачивался, то все равно ты дальше разделительный не увернешься. Понимаете, в чем дело? А влететь в лоб, это здесь шансов очень и очень много. Вот. Ну да, на трассах, федеральные трассы у нас очень часто, за исключением там новых платных дорог, без разделителей. Мы ездили очень много. С Сансановичем Пикуленко мы ездили там 2 года, 2 лета подряд мы ездили в автопробег. И заснувшие фуры, да, но на Кутузовском нет заснувших фур. Там и бодрствующих фур-то нет. Вот и все там. Там так. Будьте аккуратны, очень аккуратны. Так, ну что же, друзья, сейчас мне предстоит прекрасная совершенно вещь, которая называется «Отдать вам билеты». Так, сейчас я попрошу мне возродить компьютер, потому что у меня... вот у меня тут есть. Простите, у меня есть дублирующие. Так. Может, хватит про трассы? Хватать будет про трассы, дорогие друзья, когда у нас будет все в порядке. Мы же не говорим о том, кто, кто-то с кем-то протерся и поцеловался. Понимаете, в чем дело? Когда мне 3 года назад въехал в бок чрезвычайно глупый человек из квартала, выезжавший на всей скорости, хотел повернуть налево, И не смотрел, кто у него слева. Он только смотрел, кто справа едет там. Т-образный перекресток. И когда он мне въехал, и когда я узнал, что у него ребенок на заднем сиденье был, он меня выбросил на встречку там, и так далее. В общем-то, хорошо, что все остались целы. И об этом надо напоминать и не в форме там, стихов и всевозможных историй, а просто напоминать. Будьте чрезвычайно осторожны. И вот тогда мы с вами все будем живы, и все сможем слушать друг друга. Так. Где же у меня... Вот, извините, я вот сейчас смотрю, где у меня первые смски. Кто у меня... Так. Тоже были на корабле Васа. Прекрасно, да, совершенно. Так. Школа современные пьесы. Вот здесь Наталья. Это смс-ка номер 037. Теперь нахожу на середина. У нас идет Максим. Максим, это 038. Я прошу прощения, я вчера одно имя не упомянул, но там все позвонили, все в порядке. Так, и теперь Измайлова, да? Измайлова. Измайлова, 24. Это Надя. Надя, 043. Все, мы обо всем договорились, дорогие друзья. Вот, все правильно вы пишете. Тут еще я одну хотел. Так. Игорь пишет, помните, мы про шахматы говорили с вами. теории, если каждая фигура имела в себе только один вид монет, то вполне возможно, что игроки подразумевали под каждой фигурой конкретное государство. Но может, это просто копилки на время игры, а вес фигуры рукой чувствуешь. Ну, конечно, чувствуешь. Вообще, я бы подробнее почитал, что специалисты пишут об этих кладах. Клады ценные, клады удивительные, но не стоит сразу делать те или иные выводы. Всегда хорошо, конечно, чтобы настоящие археологи этим занимались. Все, возвращаемся к главе 22. И называется она загадочно, в отличие от предыдущей, которая была уже нам все продавала и говорила на службе у короля Якова. Эта глава называется «Ссора». Арабелла стояла в огромной гавани Порт-Ройала, достаточно вместительной, чтобы дать пристанище кораблям всех военных флотов мира. По существу, корабль был в плену, так как примерно в четверти мили от правого борта вздымалась тяжелая громада круглой башни форта, а не более чем в двух кабельтовых за кормой, метров 400 почти, 360, так скажем. Из левого борта Арабеллу стерегли 6 военных судов ямайской эскадры, стоявших на якоре. Прямо перед Арабеллой, на противоположном берегу гавани, белели плоские фасады зданий довольно большого города, спускавшегося почти к самой воде. За этими зданиями, подобно террасам, поднимались красные крыши, обозначая отлогий склон берега, на котором был расположен город. На фоне далеких зеленых холмов, под небом, напоминавшим купол из полированной стали, местами возвышались среди крыш остроконечные башенки и шпили. Лежа на плетеной кушетке, прикрытой для защиты от жгучего солнца самодельным тентом из бурой парусины, на квартердеке скучал Питер Блад. В руках его была истрепанная книга «Оды Горация в переплете из телячьей кожи». С нижней палубы доносилось шарканье швабр и журчание воды в шпигатах. Было еще очень рано, и моряки под командой боцмана Хейтона работали на шкафуте и баке, а один из моряков хриплым голосом напевал корсарскую песенку. «В борт ударились бортом, перебили всех потом и отправили притом на дно морское. Дружнее, о, смелей, йо-го! Кто теперь на чертов мейн пойдет за мною?» Блад вздохнул, и по его энергичному загорелому лицу пробежало что-то вроде улыбки, а затем, забыв обо всем окружающем, он погрузился в размышления. Последние 2 недели со дня получения им офицерского патента дела его шли отвратительно. Сразу же после прибытия на Ямайку начались неприятности с Бишопом. Едва лишь Блад и лорд Джулиан сошли на берег, как их встретил человек, даже не пытавшийся скрыть величайшей своей досады по поводу такого нежданного поворота событий и своей решимости изменить положение. Вместе с группой офицеров Бишоп ждал их на Малу. «Насколько я догадываюсь, вы лорд Джулиан Уэйт?» — грубо спросил он, бросив злобный взгляд на капитана Блада. Лорд Джулиан поклонился. «Как мне кажется, я имею честь разговаривать с губернатором Ямайки, полковником Бишопом», — спросил лорд с изысканной вежливостью, и его слова прозвучали так, как если бы его светлость давал полковнику Бишопу урок хорошего тона. Сообразив это, полковник, хотя и с опозданием, сняв свою широкополую шляпу, отвесил церемонный поклон, а затем сразу же приступил к делу. «Мне сказали, что вы выдали этому человеку королевский офицерский патент». В его голосе чувствовалось раздраженное ожесточение. «Ваши мотивы были, несомненно, благородны. Вы были признательны за освобождение из рук испанцев. Но патент должен быть немедленно аннулирован. Это недопустимая оплошность, милорд». «Я вас не понимаю», — холодно заметил лорд Джулиан. «Конечно, не понимаете, иначе вы никогда бы так не поступили. Этот человек обманул вас. Вначале он был бунтовщиком, потом стал беглым рабом, а сейчас это кровожадный пират. Весь прошлый год я за ним охотился». «Мне все это хорошо известно, сэр. Я не так легко раздаю королевские патенты». «Да? А как же тогда назвать то, что вы сделали? Ну ничего, я, как губернатор Ямайки, назначенный его величеством королем Англии, исправлю вашу ошибку по-своему. Каким же образом? Этого мерзавца ждет виселица в Порт-Ройале. Блад хотел мешаться, но лорд Джулиан предупредил его. «Я вижу, сударь, что вы не можете понять сути дела. Если патент выдан по ошибке, то эта ошибка не моя. Я действую в соответствии с инструкциями лорда Сандерленда. Его светлость, хорошо зная обо всех этих фактах, поручил мне передать патент капитану Бладу, если капитан Блад согласится его принять». От испуга полковник Бишоп разинул рот. «Лорд Сандерленд дал такое указание?» «Да». Не дождавшись ответа губернатора, который окончательно потерял дар речи, лорд Джулиан спросил: «Осмелитесь ли вы сейчас настаивать на том, что я ошибся? Берете ли вы на себя ответственность исправить мою ошибку?»
Я
не думал. Это я понимаю, сэр. Разрешите представить вам капитана Блада. Волей-неволей полковник Бишоп вынужден был сделать самое любезное выражение лица, на какое только был способен. Однако все понимали, что под этой маской он скрывал лютую ярость. А вслед за таким сомнительным началом положение дел не только не улучшилось, но, пожалуй, ухудшилось. Лежа на кушетке, Блад думал еще и о другом. Он уже 2 недели находился в Порт-Ройале, так как его корабль фактически вошел в состав ямайской эскадры. Когда весть об этом дойдет до острова Тортуга и корсаров, ожидающих его возвращения, и имя капитана Блада, до сих пор пользовавшееся таким уважением берегового братства, теперь будет упоминаться с омерзением. Недавние друзья будут рассматривать его поступок как предательство, как переход на сторону врага. Пройдет еще немного времени, и может случиться, что он поплатится за это своей жизнью. Ради чего ему нужно было ставить себя в такое положение? Ради девушки, которая все время упорно не замечает его? Он считал, что Арабелла по-прежнему питает к нему отвращение. За эти 2 недели она едва удостаивала его взглядом, а ведь именно для этого он ежедневно торчал в резиденции ее дяди, не обращая внимания на нескрываемую враждебность полковника. Но и это было еще не самое худшее. Он видел, что все свое время и внимание Арабелла уделяет только лорду Джулиану, молодому элегантному вельможе из числа бездельников Сент-Джеймского двора. Какие же надежды имелись у него, отъявленного авантюриста, изгнанного из общества, против такого соперника, который вдобавок ко всему был еще и, несомненно, способным человеком? Нетрудно вообразить себе, какой горечью наполнилась его душа. Капитан Блад сравнивал себя с той собакой из басни, что выпустила из пасти кость, погнавшись за ее отражением. Он попытался найти утешение в 2 строках на странице открытой им книги. «Люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Но и любимый Гораций не мог утешить капитана Блада. Его мрачное раздумье прервал приход шлюпки, которая, незаметно подойдя с берега, ударилась о высокий красный корпус Арабеллы. Потом послышался чей-то хриплый голос. Судовой колокол отчетливо и резко пробил 2 склянки, и вслед за ними раздался длинный, пронзительный свисток боцманской дудки. Эти звуки окончательно привели в себя капитана Блада, и он поднялся с кушетки. Его красивый красный мундир, расшитый золотом, свидетельствовал о новом звании капитана. Сунув в карман книгу, он подошел к резным перилам квартердека и увидел Питта, поднимавшегося по трапу. «Записка от губернатора», — сказал шкипер, протягивая ему сложенный лист бумаги. Капитан сломал печать и пробежал глазами записку. Питт в просторной рубахе и бриджах, облокотясь на перила, наблюдал за ним, и его честное открытое лицо выражало явную озабоченность и тревогу. Блад, взглянув на Питта, засмеялся, но сразу же умолк, скривив губы. «Весьма повелительный вызов», — сказал он, передавая своему другу записку. Молодой шкипер прочел ее, а затем задумчиво погладил свою золотистую бородку. «Ты, конечно, не поедешь», — сказал он полувопросительно, полуутвердительно. «А почему бы и нет? Разве я не бываю ежедневно в форту?» «Но он хочет вести разговор о нашем старом волке. Эта история дает ему повод для недовольства. Ты ведь знаешь, Питер, что только лорд Джулиан мешает Бишопу расправиться с тобой. Если сейчас он сможет доказать, что...» «Ну, а если даже он сможет?» — беззаботно прервал его Блад. «Разве на берегу я буду в большей опасности, чем здесь, когда у нас осталось не более 50 равнодушных мерзавцев, которые также будут служить королю, как и мне? Клянусь богом, дорогой Джереми, Арабелла здесь в плену, под охраной форта и вот этой эскадры. Не забывай этого». Пит сжал кулаки и, не скрывая недовольства, спросил: «Но почему же в таком случае ты разрешил уйти в Волверстону к другому? Ведь можно же было предвидеть...» «Перестань, Джереми», — перебил его Блад. «Ну скажи по совести, как я мог удержать их? Ведь мы так договорились. Да и чем они помогли бы мне, если бы даже остались с нами?» Пит ничего не ответил, и капитан Блад, опустив руку на плечо друга, сказал: «Вижу, что сам понимаешь. Я возьму шляпу, трость и шпагу и отправлюсь на берег. Прикажи готовить шлюпку». «Ты отдаешь себя в лапы Бишопа», — предупредил его Пит. «Ну, это мы еще посмотрим. Может быть, меня не так-то легко взять, как ему кажется. Я еще могу кусаться». И, засмеявшись, Блад ушел в свою каюту. Ну вот, друзья, прервемся сейчас и продолжим читать после кратких новостей и рекламы.
А вы знаете что? А вы знаете что, пап? А вы знаете что, пы? Что у папы моего было 40 сыновей? Было 40 здоровенных, и не 20, и не 30, ровно 40 сыновей. Врёшь. Еще 20, еще 300, еще туда-сюда. А уж 40 ровно 40, это просто ерунда. А вы знаете, что на, а вы знаете, что не, а вы знаете, что пе, что на небе место солнца, скоро будет колесо, скоро будет золотое, не тарелка, не лепешка, а большое колесо. Врёшь. Ну тарелка, ну лепешка, ну еще туда-сюда. А уж просто колесо, это просто ерунда. А вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем, что под морем, океаном, часовой стоит с ружьем. Врёшь. Ну с дубиной, ну с метелкой, ну еще туда-сюда. А заряженным ружьем это просто ерунда. А вы знаете, что то, а вы знаете, что но, а вы знаете, что за, что до носа ни руками, ни ногами не достать, что до носа ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что до носа не достать. Врёшь. Ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда. А достать его руками это просто ерунда. Вы знаете. Ну конечно знаете, ясно, что вы знаете. Несомненно знаете. Нет. Мы не знаем ничего, не слыхали ничего, не слыхали, не видали и не знаем ничего.
Что говорят о школе, учителях и учительской профессии? Будем выяснять в это воскресенье в программе «Говорим по-русски». И у нас в гостях секретарь кафедры журналистики и медиалингвистики Омского государственного университета Любава Березовская, ведущие Ольга Северская и Оксана Пашина. «Говорим по-русски» в воскресенье после 11 утра. Тема воскресной программы – родительское собрание. Что наша жизнь? Игра. Играть и заиграться. Наш гость – блогер Shadow Priesthood Жека Чернявский, ведущий Никита Василенко и Алексей Кузнецов. Родительское собрание в воскресенье после 13 часов.
Насчет всевозможных петиций. Говорят, что это бесполезно. Может быть, очень может быть. Это полезно для нас. Во всяком случае, от нас много что зависит. И я вам скажу, что когда ты видишь каждый всплывающий ник или имя вот в тех, кто проголосовал, подписал петицию, это очень теплое чувство, чувство солидарности возникает. И мне кажется, это очень важно. Мне это очень важно, кажется. Кто знает, серьезные цифры внушают периодически, внушают уважение у тех, кому они обращены периодически. Во всяком случае, важно попробовать. И вот капитан Блад пробует пойти на берег и ответить на приглашение, достаточно жесткое приглашение полковника Бишопа. Он, Блад, засмеялся, пошел в свою каюту, и на этот смех Джереми Питт ответил ругательством. Несколько минут он стоял в нерешительности, а затем нехотя спустился по трапу, чтобы отдать распоряжение гребцам. «Если с тобой что-нибудь случится, Питер, — сказал он, когда Блад спускался с борта корабля, — то пусть Бишоп пеняет на себя. Эти 50 парней сейчас, может быть, и равнодушны, но если нас обманут, то от их равнодушия и следа не останется». «Ну, что со мной может случиться, Джереми? Не волнуйся, обещаю тебе, что я буду на корабле к обеду». Блад спустился в ожидавшую его шлюпку, хорошо понимая, что, отправляясь сегодня на берег, он подвергает себя очень большому риску. Может быть, поэтому, ступив на узкий мол у невысокой стены форта, из амбразур которого торчали черные жерла пушек, он приказал гребцам ждать его здесь. Ведь могло случиться, что ему придется немедля возвращаться на корабль. Он не спеша обогнул зубчатую стену и через большие ворота вошел во внутренний двор. Здесь бездельничало с полдюжины солдат, а в тени стены медленно прогуливался комендант форта майор Меллард. Заметив капитана Блада, он остановился и отдал ему честь, как полагалось по уставу, но улыбка, ощетинившая его жесткие усы, была мрачно насмешливой. Однако внимание Питера Блада было поглощено совсем другим. Справа от него простирался большой сад, в глубине которого находился белый дом губернатора. На главной аллее сада, обрамленной пальмами и сандаловыми деревьями, он увидел Арабеллу Бишоп. Быстрыми шагами Блад пересек внутренний двор и догнал ее. «Доброе утро, сударыня!» — поздоровался он, снимая шляпу, и тут же протестующе добавил честное слово: «Безжалостно заставлять меня гнаться за вами в такую жару». «Зачем же вы тогда гнались?» — холодно спросила она и торопливо добавила: «Я спешу и надеюсь, вы извините меня, что я не могу задержаться». «Вы совсем не спешили до моего появления», — шутливо запротестовал он, и хотя его губы улыбались, в глазах его появилось какое-то странное, жесткое выражение. «Но если вы заметили это, сэр, то меня удивляет ваша настойчивость». Их шпаги скрестились, и не в привычках Блада было уклоняться от схватки. «Честное слово, вы могли бы как-то объясниться», — заметил он, «ведь только ради вас я нацепил этот королевский мундир, и вам должно быть неприятно, что его носит вор и пират». Она пожала плечами и отвернулась, чувствуя одновременно и обиду, и раскаяние. Однако, опасаясь выдать свое раскаяние, она решила прикрыться обидой и заметила: «Я делаю все от меня зависящее». «Чтобы время от времени заниматься благотворительностью?» И он попытался улыбнуться. «Слава Богу, признателен вам и за это. Я, может быть, беру на себя слишком много, но не могу забыть, что, когда я был только рабом на плантациях вашего дяди, вы относились ко мне с большей добротой. Тогда вы имели основание на нее рассчитывать. В то время вы были просто несчастным человеком». «Ну, а кем же вы можете назвать меня сейчас?» «Ну, едва ли несчастным. Ваше счастье на морях стало пословицей. Были слухи и еще кое о чем. О вашем счастье и ваших успехах в других делах». Она сказала это, вспомнив о мадемуазель Дожерон. И если бы могла, тут же взяла бы свои слова обратно. Но Питер Блад и не придал им значения, совсем не поняв ее намека. «Да? Все это ложь, черт побери. Я могу это доказать вам. Я даже не понимаю, к чему вам утруждать себя доказательствами, заметила она, чтобы выбить оружие из его рук. Но для того, чтобы вы думали обо мне лучше. То, что я думаю, сэр, должно очень мало вас трогать. Это был обезоруживающий удар, и он, отказавшись от боя, принялся ее уговаривать. «Да как вы можете говорить так, видя на мне мундир королевской службы, которую я ненавижу? Разве вы сказали мне, что я могу искупить? Вы не сказали мне, что я могу искупить свою вину? Мне хочется только восстановить свое доброе имя в ваших глазах, ведь в прошлом я не сделал ничего такого, чего мне следовало бы стыдиться». Она не выдержала его пристального взгляда и опустила глаза. «Я не понимаю, почему вы так говорите со мной», — сказала она уже не с той уверенностью, как раньше. «Ах так? Теперь вы не понимаете?» — воскликнул он. «Тогда я скажу вам». «О, нет, не нужно!» В ее голосе прозвучала подлинная тревога. «Я сознаю все, что вы сказали, и понимаю, что вы хоть немного, но беспокоитесь за меня. Верьте мне, я очень признательна. Я всегда буду признательна вам. Но если вы будете всегда думать обо мне, как о воре и пирате, то, честное слово, оставьте вашу признательность при себе. Мне она ни к чему». На щеках Арабеллы вспыхнул яркий румянец, и Блад заметил, как ее грудь под белым шелком стала чаще вздыматься. Если даже ее и возмутили слова Блада и тон, каким они были произнесены, она все же подавила в себе возмущение, поняв, что сама была причиной его гнева. Арабелла честно попыталась исправить свою оплошность. «Вы ошибаетесь», — начала она, — «это не так». Но им не суждено было понять друг друга. Ревность — дурной спутник благоразумия, а она шла рядом с каждым из них. «Но в таком случае что же? Или, вернее, кто?» — спросил он и тут же добавил. «Лорд Джулиан?» — она взглянула на него с возмущением. «Будьте откровенны со мной», — безжалостно настаивал он. «Сделайте мне милость, скажите прямо». Несколько минут Арабелла стояла молча, она прерывисто дышала, и румянец на ее щеках то появлялся, то исчезал. «Вы совершенно невыносимы», — сказала она, отводя глаза. «Разрешите мне пройти?» Он отступил и своей широкополой шляпой, которую все еще держал в руке, сделал жест в сторону дома. «Я больше не задерживаю вас, сударыня. В конце концов, я могу еще исправить свой отвратительный поступок. Потом вы припомните, что меня вынудило это сделать ваша жестокость». Она тут же остановилась и взглянула ему прямо в лицо. Теперь она уже защищалась, и голос ее дрожал от негодования. «Вы говорите со мной таким тоном! Вы осмеливаетесь разговаривать со мной подобным образом!» — воскликнула она, поражая его своей страстностью. «Вы имеете дерзость укорять меня за то, что я не хочу касаться ваших рук, когда мне известно, что они обогрены кровью, когда я знаю вас не только как убийцу!» Он глядел на нее, приоткрыв рот от удивления. «Убийца? Я?» — выговорил он наконец. «Назвать вам ваши жертвы, да? Разве вы не убили Левассера?» «Левассер?» Он даже чуть улыбнулся. «Значит, вам и это сказали? А вы отрицаете это?» «К чему вы правы? Я убил его. Но я могу припомнить еще одно убийство другого человека при аналогичных обстоятельствах. Это произошло в Бриджтауне, в ночь, когда на город напали испанцы. Мэри Трейл может рассказать вам все подробности. Она была при этом». Он яростно нахлобучил шляпу и сердито ушел до того, как она успела что-либо ответить ему или хотя бы уразуметь смысл всего, что он ей сказал. Глава 23. Заложники. Стоя у колонны портика губернаторского дома, Питер Блад с болью и гневом в душе смотрел на огромный рейд Порт-Ройала, на зеленые холмы и цепь голубых гор, смутно видимые в дымке струившегося от зноя воздуха. Раздумье Блада было прервано возвращением негра, который ходил доложить губернатору о приходе капитана. Следуя за слугой, он прошел на широкую веранду, в тени которой полковник Бишоп с лордом Джулианом Уэйдом спасались от удушливой жары. «А-а-а! Пришли!» — приветствовал его губернатор, сопровождая свое приветствие мычанием, не предвещавшим ничего доброго. Бишоп не потрудился подняться с места даже после того, как это сделал более воспитанный лорд Джулиан. Нахмурив брови, бывший барбадосский плантатор рассматривал своего бывшего раба. Блад стоял, держа в руке шляпу и слегка опираясь на длинную, украшенную лентами трость. Внешне он был спокоен, и ничто не выдавало его гнева, вызванного таким высокомерным приемом. Помолчав немного, полковник сурово и вместе с тем самодовольно заявил: «Я послал за вами, капитан Блад, потому что мне сообщили, что вчера с рейда ушел фрегат с вашим сообщником Волверстоном и сотней пиратов из 150 человек, находившихся до этого под вашим командованием. Мы с его светлостью хотели знать, на каком основании вы разрешили ему идти». «Разрешил?» – переспросил Блад. «Я просто приказал ему идти». Полковник на мгновение остолбенел от такого ответа. «Приказали?» — наконец сказал он с изумлением, в то время как лорд Джулиан недоумевающе поднял брови. «Черт побери! Может быть, вы объяснитесь точнее? Куда вы послали Волверстона?» «На Тартугу». «Я поручил ему сообщить от моего имени командирам 4 других кораблей моей эскадры то, что здесь произошло, и почему им не следует больше меня ждать». Влад заметил, как полковник от бешенства побагровел. Глаза его налились кровью, и казалось, что от гнева он готов лопнуть. Плантатор резко повернулся к лорду Джулиану. «Вы слышали, милорд? Он отпустил Волверстона, самого опасного после него, человека из этой пиратской шайки. Я надеюсь, что ваша светлость теперь понимает, как безрассудно было выдать королевский офицерский патент такому человеку. Ведь это же бунт! Измена! Клянусь Богом, этим делом должен заняться военно-полевой суд!» «Может быть, вы прекратите вздорную болтовню о бунте, измене и военно-полевом суде?» Блад надел шляпу и, не ожидая приглашения, сел. «Я послал Волверстона сообщить Хакторпу, Кристиану, Ибервилю и другим моим людям, что у них есть месяц на размышление, в течение которого они должны последовать моему примеру, прекратить пиратство и вернуться к мирным занятиям, охоте или заготовке леса, или же убраться из Карибского моря. Вот какое я дал поручение».
«Ну, а люди?» — задал вопрос его светлость своим ровным голосом, не повышая тона. «Ведь Волверстон захватил с собой еще 100 человек».
«Это те люди из моей команды, которым не по душе служба у короля Якова. Нашим соглашением, милорд, предусматривалось, что никто из них не будет подвергаться какому-либо принуждению».
«Я не помню этого», — с искренним убеждением сказал Уэйт.
Блад удивленно посмотрел на него и пожал плечами. «Не хочу обвинять вас в забывчивости, милорд. Так именно было, и я не лгу. Во всяком случае, нельзя даже и предполагать, чтобы я согласился на что-либо другое». Губернатор уже не мог больше сдерживаться. «Значит, вы предупреждаете этих проклятых мерзавцев на Тартуге, чтобы они имели возможность спастись? Вот что вы сделали! Вот как вы используете офицерский патент, благодаря которому сами спаслись от виселицы!»
Питер Блад невозмутимо взглянул на него. «Хочу напомнить вам, — тихо сказал он, — что целью миссии лорда Уэйда, не принимая во внимание ваши собственные аппетиты, которые, как всем известно, являются аппетитами палача, это освобождение Карибского моря от корсаров. Я принял сейчас самые эффективные меры для выполнения этой задачи. Известие о моем переходе на королевскую службу само по себе будет способствовать роспуску эскадры, которой я командовал до недавнего времени».
«Понимаю», — насмешливо проговорил губернатор. «Ну, а если этого не будет, у нас есть время обдумать, какие шаги можно будет предпринять». Лорд Джулиан предупредил новую вспышку гнева полковника Бишопа. «Возможно, — сказал он, — что лорд Сандерленд будет доволен, если исход дела окажется таким, как вы обещаете». Это были примирительные слова.
Лорд Джулиан стремился не отступить от своих инструкций из расположения к Бладу. Поэтому сейчас он дружески протягивал ему руку, чтобы помочь преодолеть новое, весьма серьезное затруднение, которое создал сам капитан, дав в руки бишопа оружие против себя. К сожалению, молодой вельможа был тем самым человеком, от которого Блад не хотел никакой помощи, потому что смотрел на него глазами, ослепленными ревностью. «Во всяком случае», — ответил Блад не только вызывающе, но и с насмешкой, — «это максимум того, на что вы можете рассчитывать и что лорд Сандерленд может от меня получить». Лорд Джулиан нахмурился и несколько раз приложил к губам носовой платок. «Мне все это как-то не нравится», — сказал он уныло. «Более того, поразмыслив, я могу сказать, что мне это совсем не нравится». «Сожалею, что это так», — дерзко улыбнулся Блад, «но я вовсе не намерен смягчать свои слова». Его светлость слегка приподнял брови над чуть расширившимися бесцветными глазами. «О!» — покачал он головой. «Вы удивительно невежливы. Я разочаровался в вас, сэр. Мне казалось, что вы могли бы еще стать джентльменом». «И это не единственная ошибка вашей светлости», — вмешался бишоп. «Вы сделали еще более грубую ошибку, выдав ему офицерский патент и буквально сняв его с виселицы, которую я приготовил для него в Порт-Ройале». «Да, но самая грубая ошибка во всей этой истории с патентом», — сказал Блад, обращаясь к лорду Джулиану, — «была допущена при назначении этого разжиревшего рабовладельца на пост губернатора Ямайки, в то время как его следовало бы назначить ее палачом. Эта должность ему больше подошла бы». «Капитан Блад», — с упреком воскликнул лорд Джулиан, — «клянусь честью, вы заходите слишком далеко, вы...» Но тут бишоп прервал его. С трудом поднявшись и дав волю своей ярости, он разразился потоком непристойных ругательств. Капитан Блад, также встав с места, спокойно наблюдал за полковником. Когда бишоп наконец умолк, Блад невозмутимо обратился к лорду Джулиану, будто ничего не произошло. «Ваша светлость, вы, кажется, хотели что-то сказать?» — спросил он с вызывающей вкрадчивостью. Но к лорду Уэйду уже возвратилась его обычная выдержка и прежняя склонность занимать примирительную позицию. Он засмеялся и пожал плечами. «Честное слово, мы слишком горячимся», — сказал он. «Одному Богу известно, как этому способствует ваш проклятый климат. Возможно, что вы, полковник Бишоп, слишком непреклонны, а вы, сэр, слишком вспыльчивы. Я уже заявил от имени лорда Сандерленда, что намерен ждать результатов вашего эксперимента». Но бишоп, рассвирепев, дошел уже до такого состояния, что удержать его было невозможно. «Ах так!» — проревел он. «Ну, а я не согласен. Это вопрос, в котором, с вашего позволения, я могу разобраться лучше вас. В любом случае, я беру на себя смелость действовать на свою собственную ответственность». Лорд Джулиан устало улыбнулся, пожав плечами, и беспомощно махнул рукой. Губернатор продолжал бушевать. «Поскольку лорд Джулиан выдал вам патент, то я не имею права разделаться с вами так, как вы этого заслуживаете. Но вы предстанете перед военно-полевым судом за ваши действия в отношении Волверстона и будете нести ответственность за последствия». «Все ясно», — сказал Блад. «Теперь мы добрались до сути дела. Вы, как губернатор, будете председательствовать на этом суде. Вас, должно быть, очень радует возможность повесить меня и свести старые счеты». Он засмеялся и добавил. «Вот, премонитус, премонитус, что это значит?» «И что это значит?» — резко спросили бишоп и лорд Джулиан. «Я полагал, что ваша светлость — человек образованный, и вы даже по латыни не знаете». Как видите, он усиленно старался вести себя вызывающе. «Я не спрашиваю у вас, сэр, точного значения этих слов», — с ледяным достоинством произнес лорд Джулиан. «Я хочу знать, что вы желаете этим сказать?» «Можете сами догадаться», — сказал Блад. «Желаю вам всего доброго». Он сделал широкий жест своей шляпы с перьями и галантно раскланялся. «Прежде чем вы уйдете», — сказал бишоп, — «хочу добавить, что капитан Порта и комендант Форта получили все необходимые распоряжения. Вы не уйдете из порта, висельник. Будь я проклят, если я не обеспечу вам вечную стоянку здесь, на пирсе для казней.
Питер Блад насторожился и взглянул на брюзжащее лицо своего врага. Переложив длинную трость в левую руку, он небрежно засунул правую руку за отворот своего камзола и быстро повернулся к нахмурившемуся лорду Джулиану. «Если мне не изменяет память, ваша светлость, обещали мне неприкосновенность».
«Да, я обещал», — сказал лорд Джулиан, «но вы своим поведением затрудняете выполнение этого обещания».
Он поднялся.
«Вы оказали мне услугу, капитан Блад, и я надеялся, что мы сможем быть друзьями. Но поскольку вы предпочитаете другое...» Он пожал плечами и, взмахнув рукой, указал на губернатора.
Блад закончил фразу за него. «Вы хотите сказать, что у вас не хватает твердости, чтобы противостоять требованиям этого хвостуна?» Конечно, он был спокоен, даже улыбался.
«Хорошо. Премонитус. Премунитус. В латыни вы действительно не очень сильны, а то могли бы знать, что эти слова означают «кто предупрежден, тот вооружен».
«Предупрежден? Ого!» — зарычал бишоп. «Но предупреждение немножко запоздало. Вы не уйдете из этого дома!» Он сделал шаг по направлению к двери. «Эй, кто там?» — раздался его зычный голос. И тут же, издав горлом какой-то неопределенный звук, он застыл на месте. Капитан Блад, вытащив из-за отворота камзола правую руку, держал в ней пистолет, богато украшенный золотом и серебром. Черное дуло пистолета глядело прямо в лоб губернатору.
«И вооружен», — сказал Блад.
«Не с места, милорд, а то может произойти несчастный случай», — предупредил он лорда Джулиана, который бросился было бишопу на помощь. Лорд застыл на месте. Губернатор с внезапно побледневшим лицом и отвисшей нижней губой закачался.
Питер Блад мрачно смотрел на него, вызывая этим еще больший страх у полковника.
Вот на сегодня мы с вами прекратили, все прерываем на этом месте чтения. И продолжим. У нас будет несколько измененная программа в следующее воскресенье, потому что у нас будут гости и на детской площадке, и в открывашке. Поэтому мы с вами совсем немножко почитаем, если успеем почитать, если вы будете не против, немножко почитаем с вами с половины девятого до девяти.
Хорошо.
Все. Сейчас послушаем какую-нибудь песню, а потом у нас с вами такая тема. Мы будем собирать мотоциклы. Мы будем участвовать в очень интересной затее. И авторы этой затеи у нас в гостях в студии будут.
Шуршат шальные шины. летают мили, летят в автомобиле, летят в автомобиле, летят в автомобиле, летят в автомобиле, летят в автомобиле.